Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, 15 сентября в субботу паломническая служба «Радонеж» приглашает вас помолиться в храмах Москвы у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Эта поездка посвящена державной иконе Пресвятой Богородицы и чудотворной Феодоровской иконе Матери Божией, а также святым царственным мученикам и страстотерпцам. Мы помолимся у чудотворной Казанской иконы Матери Божией в Богоявленском соборе в Елохово. Приложимся к мощам святителя Алексея Московского и другим великим святыням. В храме пророка Ильи в Обыденном переулке мы с вами сможем приложиться к великой святыне Ковчежцу с частью пояса Пресвятой Богородицы. Помолимся у почитаемой москвичами чудотворной иконы Царицы Небесной «Нечаянная радость», икон Богородицы Милостивая, помощница в родах. Приложимся к ковчежцам с мощами многих угодников Божиих. В храме находится и чтимый список Федоровской иконы Матери Божией, особой покровительницы дома Романовых. А завершится наша поездка в храме Казанской иконы в Коломенском, молитвой у великой святыни русской земли, державной иконы Царицы Небесной. Напоминаю, поездка состоится 15 сентября в субботу. Телефон, по которому можно записаться на паломническую поездку, 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как всегда, поговорим о Священном Писании и почитаем апостольские чтения, которые были вчера и сегодня, и задумаемся над их смыслом. Потому что обычно, как правило, проповедь бывает по Евангелию, но вот мы немножко остановимся на апостольских чтениях. Итак, вот что мы вчера читали в церкви, это чтение из второго послания Коринфянам. «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их народом, они будут, и буду их Богом, они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Это апостольское чтение, это часть чуть-чуть более широкой такой проповеди апостола. Я зачитаю сначала. «Какое не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение у праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверными, какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». О чем здесь говорит апостол? Речь идет о разрыве с идолопоклонством, разрыве с идолослужением. Он пишет Коринфянам. Коринф – это большой портовый город, в котором, естественно, люди поклоняются различным богам, особенно люди, у которых рискованная работа, это мореплаватели. Они, конечно же, взывают к самым разным богам, и они для язычников того времени идолослужение – это просто часть их культуры, это то, что пронизывает всю их жизнь. Люди заключают контракт деловой, и они клянутся именами языческих богов. Люди совершают какой-то праздник, и они совершают жертвоприношение языческим богам. Люди ходят друг к другу в гости, и они за столом призывают благословение языческих богов. И это что-то такое, что глубоко пронизывает ткань всего общества, и человек, который отказывался в этом участвовать, он навлекал на себя определенные трудности. Он вызывал неприязнь, он вызывал непонимание, он казался каким-то человеком странным и враждебным, и апостол, тем не менее, настаивает на том, что идолам поклоняться нельзя. И это довольно странно звучит в современном мире, как и в мире древнего Коринфа, это воспринимается с некоторым таким затруднением, потому что людям кажется, что можно же отлично везде иметь своего человека, можно отлично совмещать различные религиозные практики, что за нетерпимость. Песня была такая у Ляписа Трубецкого: «Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю в Гаруду». Ну и, наверное, там еще куча всяких религиозных фигур, которые не поместились в эту песню, и он в них во всех сразу верит. И людям кажется совершенно нормальным практиковать сразу все вместе. Особенно, когда люди, туристы, они посещают страны, где существует такое классическое идолопоклонство, там Индия или где-то Юго-Восточная Азия, и они считают вполне возможным как-то в этом принять участие, все так интересно. И тут даже и соблазн очень небольшой. А вот для коринфян был очень большой соблазн, это была часть, обязательная часть их жизни. И апостол говорит, что христианство предполагает разрыв с идолопоклонством. Христианство – это эксклюзивистская, нетерпимая религия. Для язычника совершенно нормально совмещать разные религиозные поклонения. Чем больше богов, тем лучше. Нашли, археологи раскопали языческое кельтское святилище, и в этом святилище нацарапаны просьбы местным божествам от римских легионеров. Легионеры не кельты, они пришли просто там воевать с этими самыми кельтами. Но для язычника вот этот лес, он контролируется вот этим божеством местным, которому местные служат. Давайте попробуем тоже с ним наладить отношения. Что, зачем портить отношения с местными богами? Давайте им тоже сделаем какое-нибудь небольшое приношение, так окажем уважение. Для язычника мир богов, он немножко напоминал мир человеческой аристократии. Чем больше у вас знакомых в высших кругах общества, тем лучше. Чем больше у вас аристократов, которым вы делаете приношение, они могут за вас замолвить словечко, тем лучше. И в этом отношении христианство резко отличалось от всего, что предлагал языческий мир. В языческом мире существовали так называемые мистериальные культы, которые какие-то общие черты с христианством могли иметь, но одна из бросающихся в глаза отличий была то, что адепты этих культов, они могли быть и нашим, и вашим. Они могли принимать участие в нескольких культах, только плати жрецам, и никаких проблем. Для христиан и это была уникальная именно черта христиан, для христиан было важно исключительное поклонение Богу. Нельзя поклоняться идолам. И это очень важно. Это часто непонятно, потому что, ну, человек может понять, что нельзя там убивать, нельзя воровать, ну, там, что нельзя прелюбодействовать, это с некоторым скрипом уже пойдет. Но вот что нельзя поклоняться идолам, а кому от этого плохо, там, кто от этого непосредственно страдает. И здесь мы входим в область уже догматики и христианской картины спасения. Бог хочет установить с нами исключительные личные отношения. Бог заключает с нами завет. Бог делает нас своим народом. Эти отношения уже в Ветхом Завете сравниваются, например, с браком. И брак, он предполагает исключительность. Он предполагает, что у вас только одна жена и, соответственно, один муж, и вы не должны смотреть в стороны, иначе у вас не брак, иначе у вас что-то другое. И уже в Ветхом Завете Бог сравнивает вероотступничество с блудом, с супружеской изменой. И Бог требует исключительной верности Ему, которая проявляется в отказе поклоняться кому бы то ни было еще, каким бы то ни было идолам. Иногда это бывает сложно, не под угрозой даже каких-то мучений, не под угрозой преследований, а просто, ну вот, я как-то беседовал с одной благочестивой христианкой, она бурятка, и у нее есть, соответственно, родственники, друзья, вот круг ее общения, это люди, практикующие традиционный шаманизм. И любое значимое событие, там, свадьба, похороны, все это сопровождается соответствующими шаманскими обрядами, в которых она не может принимать участие как христианка. И это вызывает определенные напряжения. Нет, никто там не предает смерти, никто не преследует, но это уже как-то вызывает серьезную неловкость. И более того, когда русские люди, которые оказываются на этих мероприятиях, допустим, вот друзья шаманиста вас позвали в гости, и просто отказаться от участия в этих обрядах кажется чем-то грубым, чем-то невежливым. Ну, вот так принято у людей, что мы будем как-то нос задирать. И вот в такой ситуации христианину легко оказаться втянутым в идолослужение, и апостол говорит, нет, нельзя этого делать. Что в этой ситуации нужно постараться как можно более деликатно, как можно более мягко, по возможности не оскорбляя, не задевая людей, но отказаться от участия в этом акте языческого служения. Таково требование нашей веры. Мы не должны этим заниматься. И мы живем в мире, где идолопоклонство, оно живо и отлично себя чувствует. Там по телевизору могут показывать там всякие битвы экстрасенсов, потому что, ну, народу это нравится, это интересно. И люди достаточно легко втягиваются в разного рода оккультные практики. И им кажется, что церковь – это что-то вот на этой же линии, что в церкви там тоже какая-нибудь магия. Ну, только, наверное, белая магия там. И часто в телевизоре, там, давно не смотрел телевизор, но вот как-то я помню его видел, я иногда бываю, когда там, в гостях у родных, у них там и телевизор, иногда вижу, я там видел, как появляется на экране какая-то такая дама с пронзительным взором, потомственная колдунья госпожа Анна, которая обкладывается свечками, там, обкладывается иконами, у нее там церковный хор поет где-то на заднем плане из колонок, и при этом она занимается всякими магическими оккультными делами, и часто люди не понимают, почему это нельзя. Ну вот это категорически нельзя, и если мы хотим быть христианами, мы не можем участвовать в каких бы то ни было нехристианских актах поклонения, и особенно в оккультных каких-то действиях. И это тоже наше свидетельство миру, когда мы от этого уклоняемся, когда мы принципиально отказываемся участвовать в каких-либо нехристианских религиозных актах. При этом мы должны проявлять как можно больше уважения к людям, и мы ни в коем случае не должны проявлять высокомерие или пренебрежение, мы не должны высмеивать или оскорблять их ошибочные верования, но мы не можем, нам это апостол воспрещает, и вообще все Слово Божие нам это воспрещает категорически, как-либо принимать участие в поклонении языческим божествам. И вообще идолопоклонство – это проблема, о котором Священное Писание говорит довольно много, потому что это постоянная проблема. Идол – это не обязательно что-то такое деревянное. Идол – это что-то такое, что для человека стоит в центре его жизни, и это не Бог. Для кого-то идолом могут являться деньги, для кого-то удовольствие, для кого-то какие-то идеи, какие-то ценности, какие-то убеждения. Апостол Павел говорит, что для некоторых людей их богом является чрево, то есть какие-то физические удовольствия. И апостол говорит о том, что идолом могут быть разные вещи. В наше время идолом могут быть политические идеологии, например. Был такой протестантский богослов Пауль Тиллих, который дал такое определение религии. Что такое религия? Религия – это предельная забота. То есть то, что для человека является самым важным в жизни. Ну, и это определение критиковали и говорили, ну, что такое говоришь? Вот для человека, который является, скажем, марксистом-ленинцем, для него предельная забота – это его марксизм-ленинизм. Это самое важное у него в жизни. И в этом смысле это, да, это то, что у человека занимает место религии. То, что человеку кажется самым важным, самым интересным, самым существенным в его жизни, это то, что является для него религией. И это его, такая условно говоря, религия, это то, что заграждает его от Бога. Это то, что заграждает его от вечного спасения. То есть идолом может быть, скажем, политическая идеология. Идолом может быть, ну, много чего. То есть идолы могут принимать разные формы. И вот апостол говорит, что вы должны порвать с идолами, вы должны служить исключительно Богу, поскольку только Бог достоин поклонения. «Выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — не прикасайтесь к нечистому, я приму вас». Нечистое – это в данном случае идолослужение. Это служение и поклонение кому-то или чему-то, что не есть Бог. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа». То есть мы имеем обетование, что мы принадлежим к Богу, мы Божий народ, и как Божий народ мы являемся народом святым. В библейском контексте слово «святой» не обязательно означает нравственно совершенный. Понятное дело, что в церкви мы используем слово «святой» в значении христианин, который прославлен церковью, но в Библии первоначальное слово «святой» означает просто принадлежащий Богу. Вот мы принадлежим Богу, и поэтому мы не можем соприкасаться с идолами, мы не должны иметь никакого дела с идолами, то есть, чем бы то ни было таким, что заменяет или вытесняет Бога. На этом разные могут быть вещи. Например, популярный такой в наше время идол, как УФО, летающие тарелки, там, НЛО. Когда люди проявляют огромный интерес, ищут информацию и страстно мечтают встретить каким-то образом инопланетян, каким-то образом столкнуться с этими посланцами иных миров. Ну, пока что, конечно, никто с ним не сталкивался, это все больше литературные персонажи, но это носит характер именно религии. Это занимает в сердце человека то место, где должен быть Бог. Это был фильм, очень известный, такой культовый американский, «Тесные контакты третьего вида», про то, как там, некий человек получает сообщения от инопланетян, и он их телепатически, и он их страстно желает видеть. Он бросает семью, он бросает работу, он бросает обычную жизнь его, и он бежит, там в то место, где должны сесть инопланетяне, прорывается через всякие заслоны и в конце концов вподобляется их лицезреть, и они его уносят на свои тарелки, в свои небесные чертоги. То есть это явно такой религиозный идолопоклоннический мотив. И вот апостол говорит, что мы должны порвать со всеми подобными проявлениями идолослужения. Мы должны позаботиться о том, чтобы мы были чисты перед Богом, наше сердце принадлежало только Ему. Мы были обращены к Нему и только к Нему. Это апостол, это то, что мы читали вчера, и сегодня мы читаем другое послание, сегодня читали в понедельник другое послание из послания к Ефесянам, и апостол преподает там ряд очень важных и интересных наставлений, на которые нам стоит обратить внимание. Это из послания к Ефесянам, 4 глава, с 25 по 32 стих. И вот что пишет апостол в послании к Ефесянам. Прочитаем этот отрывок полностью. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно заставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость и гнев и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Итак, апостол преподает определенные нравственные наставления, но на чем они основаны? Он говорит, отвергнув ложь, говорите истину каждому ближнему своему. Почему? Потому что мы члены друг другу. Мы члены одного и того же тела. Для апостола Павла церковь – это не просто общественная организация, это не просто собрание единомышленников. Знаете, церковь можно назвать общественной организацией примерно с тем же основанием, с которым человека можно назвать белковым телом. Ну, он действительно белковое тело. Это такой химический факт. Но понятное дело, что определение человека как белкового тела, оно значительное, самое важное это в нем оставит за пределом. И вот человек, который является членом церкви, он является членом тела Христова. Христос является главой, и мы являемся членами этого тела, мы находимся в совершенно новом состоянии, в совершенно новых отношениях с Богом. Мы приведены в общение с Богом, мы сделаны новыми другими людьми. Вот до этого, наверное, нам будет понятнее, если мы прочтем несколько предыдущих стихов у апостола. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Апостол здесь противопоставляет ветхого человека, то есть старого человека, который истлевает в обольстительных похотях, то есть который разрушается, если сказать более современным русским языком, разрушается в обманчивых желаниях. В современном русском языке похоти – это что-то, связанное с сексуальностью. В библейском языке слово «похоть» имеет более широкий значительно смысл. Например, к власти может быть похоть, или к деньгам может быть похоть, или обжорство – это тоже похоть. То есть какие-то стремления человека, которые не соответствуют Божьему замыслу о нем. То есть человек может хотеть чего-то, что несообразно его подлинному благу. Ну, вот так работает грех. Из-за того, что человек поврежден грехом, он хочет того, что ему не полезно, того, что ему не нужно. Это обманчивые желания. В чем они обманчивые? Почему они обольстительные? Опять-таки, в современном русском языке обольстительный значит прекрасный. Там вот некая, сказать, что некая женщина обольстительна, это значит сказать, что она очень привлекательна. В более старом словоупотреблении обольстительный – это просто лживый, обманчивый. Обольщать – это просто обманывать. Вот там мошенник, который вытаскивает деньги у своего клиента, он обольщает. Вот когда, не знаю, там приходят нигерийские письма и сообщают, что в лондонской больнице умер ваш родственник, я оставил вам огромные-огромные деньги, которые вы получите, если только заплатите адвокату. Вот это называется обольщение, то есть обман. И вот обольстительные похоти, это обманчивые желания, это желания, которые обманывают вас, обещая вам счастье, обещая вам удовлетворение, если вы им последуете. Ну, в итоге получается не так. Там бывают люди, у которых вроде все есть, которые все их желания удовлетворены, у которых есть куча денег, и которые жить не хотят, им очень тоскливо, им очень плохо, и мы знаем, как иногда тяжела жизнь людей богатых и знаменитых, которые, там, как нам пишут, сообщается об этом в таблоидах, которые сидят там по больницам, лечатся от алкоголизма или еще что-нибудь более печальное с ними происходит. То есть эти ложные желания, они не приносят подлинного счастья, они не приносят прочной радости. И вы должны, как пишет апостол, отложить вот этого прежнего человека и облечься в нового. Облечься в нового человека. Ну, что это значит? Облечься буквально значит одеться. Одеться в нового человека. И во многих, как правило, в большинстве традиционных человеческих цивилизаций одежда имеет огромное символическое значение. Но это до сих пор отчасти так, например, форма военного или полицейского, или белый халат врача. Это указывает на определенный статус. Человек в белом халате может давать вам медицинские указания. Он на это обучен, он на это уполномочен. Человек в форме полицейского, он может тоже вам что-то повелевать, потому что он является представителем законной власти. Это было, тем более так, в древнем мире, и сразу было видно, статус человека был сразу виден по его одежде. И вот облечься в нового человека, это значит приобрести новый статус. Ну, вот как человек, не знаю, там, гражданского человека призвали на военную службу, и он облекся в форму военную. Это показывает, что теперь он вступил в новый период своей жизни, и он ведет новый совершенно образ жизни. Ну, или там обратная последовательность, он отслужил в армии, он уволился, и он теперь гражданский человек, он теперь облекся в гражданскую одежду. И это показывает, что он теперь ведет другой образ жизни. И вот мы в крещении, мы совлеклись ветхого человека, и мы облеклись в нового. Мы теперь новые люди. Мы теперь принадлежим Иисусу Христу. Мы обладаем новым совершенно статусом в глазах Божьих. Мы теперь новые существа. И из этого нашего нового статуса следует наше новое поведение. И апостол описывает, какое именно это поведение. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Не нужно пытаться друг друга обмануть, не нужно пытаться друг друга перехитрить. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Апостол предостерегает против такого греха, как гнев, и он говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть, ваш гнев должен быстро проходить, он не должен держаться до вечера, он должен заканчиваться достаточно быстро. И не давайте места дьяволу. и грех гнева, и любой грех, он дает место дьяволу. Дьявол использует это плацдарм для того, чтобы разрушать нашу жизнь, для того, чтобы разрушать Церковь Божию. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Апостол обращается к коринфской общине, и в этой коринфской общине там люди самого разного рода, и в том числе люди, которые до своего обращения проводили откровенно безнравственную или преступную жизнь. Ну, как апостол пишет, что я предварял вас, так и теперь предваряю, что неправедные Царство Божие не наследуют ни пьяницы, ни воры, ни хищники, ни блудники, ни мужеложники, ни злоречивые. Царство Божие не наследуют, и таковыми были некоторые из вас, но омылись, но оправдались, но освятились кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть апостол обращается к людям, которые раньше были не лучшими членами общества. И вот здесь мы видим, что некоторые из его общины, которые он пишет, это бывшие воры. Они жили воровством. Он говорит, кто крал, вперед не кради. То есть вот это нужно оставить, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было еще уделять нуждающемуся. Христианин призван трудиться. Труд христианина, когда он что-то делает полезное своими руками, ну или там головой, может он специалист там какой-то, там более на интеллектуальной работе, это часть его служения Богу. Апостол и здесь, и в других местах подчеркивает то, что христианин призван трудиться. И работа – это то, что мы делаем для Бога. Работа – это то, чем мы угождаем Богу, это дает нам возможность кормить себя, своих домашних и уделять нуждающемуся. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно, дабы оно доставляло благодать слушающим». Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. В любом языке есть гнилые слова, в любом языке есть ругательства и слова, выражающие циничное, пренебрежительное отношение к людям. И апостол говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. То есть речь христианина, она должна именно христианина в нем выдавать. Знаете, вот как бывает, что человек выучит иностранный язык, и все равно видно, что это иностранец. Даже если он выучил очень-очень хорошо. Я знал человека, который, он иностранец, он выучил русский язык, он говорил без акцента, был невероятной усидчивости человек, но через какое-то время беседы с ним становилось заметно, что это иностранец. Почему? Потому что его язык был очень-очень правильный, очень литературный. Он не имел такой вот разговорности. И если человек, обычно, когда человек учит иностранный язык, у него остается еще какой-то акцент. И по акценту даже иногда можно определить, откуда он вообще прибыл, какой его родной язык. И вот христианин – это человек, который говорит с небесным акцентом. Это человек, родиной которого является небесный Иерусалим, и который, как гражданин небесного Иерусалима, говорит на любом языке с небесным акцентом. Этот небесный акцент состоит в том, что в языке отсутствуют гнилые слова, и в языке отсутствует выражение презрения и пренебрежения к другим людям. Гнилое слово не должно исходить, только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Это определенный критерий. Скажу ли я то, что я собираюсь сказать, принесет ли это благодать слушающим? И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. В другом переводе, в переводе епископа Кассиана Безобразова, и не огорчайте Святого Духа Божия. И вот что тут важно. Оказывается, Святого Духа можно оскорбить или огорчить. Святой Дух проявляет эмоции. Это еще раз указывает на то, что Святой Дух – это личность. были еретики в истории церкви, как сейчас есть некоторые группы, которые считают, что Святой Дух – это просто такая Божья сила, это что-то такое, что является чем-то напоминающим электроэнергию или силовое поле, или Wi-Fi. Это что-то, через что Бог действует, но не Бог лично. И вот во многих местах Священного Писания это опровергается, и в частности здесь мы читаем, как апостол Павел говорит, что мы не должны оскорблять Святого Духа Божия. То есть Святого Духа возможно оскорбить. Мы можем его огорчить, потому что Святой Дух – это личность. Христианин запечатлен Святым Духом. В христианине пребывает Святой Дух. В любом крещенном христианине. Потому что иногда люди думают, что Святой Дух пребывает там в каких-то великих святых, а мы там не из этого разряда. На самом деле невозможно быть христианином без Святого Духа. Никто не может исповедать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Любой христианин, если он вообще христианин, в нем всегда есть Святой Дух. И вот апостол говорит, поскольку в вас пребывает сам Святой Дух, вы не должны оскорблять его, вы не должны огорчать его вашим поведением. Вы не должны делать что-то такое, что не соответствовало бы вот этому пребыванию у вас Святого Духа. И далее он продолжает. «Всякое раздражение, ярость и гнев и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». И он обосновывает это требование на том, что мы запечатлены Святым Духом. Что значит запечатлены? Запечатаны. Вот если говорить на современном русском языке, запечатаны. На нас поставлена печать. Вот я помню, смотрел документальный фильм про жизнь самов где-то в Норвегии. И вот самы – это народ, который занимается оленеводством, и они ставят такие метки на своих оленях. Ну, там разные семьи, у каждой семьи есть свой опознаваемый такой знак, что олень их, и они ставят эти метки, и вот они своих оленей запечатлевают. Что вот этот олень, он принадлежит такой-то семье этих оленеводов. И его, значит, видно. Или в античном мире какие-нибудь товары тоже запечатлевались. Там какой-нибудь мешок с пшеницей, и на нем стоит печать, что этот мешок, он принадлежит такому-то купцу. Вот мы запечатлены печатью Святого Духа. Это происходит в крещении, в помазании, как знак того, что мы принадлежим Богу. На нас стоит печать, мы его собственность. И исходя из этого, всякое раздражение, ярость и гнев и крик, и злоречие со всякой злобы будут удалены от вас. Мы сейчас вернемся к этому, но у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Из Подмосковья, Антонина. Я вот такой вопрос хочу вам задать. Вот у нас вот в городе такие магазины, и не один-один уже, вот, Гермес, рынок открылся, Велес, продает это, или вы эти. И вот что это такое вот вообще, это что за мода у нас такая? Все кланяются этим языческим богам, вот идешь и кланяешься.
Хорошо. Ну, вопрос был о том, что вот открываются магазины с названиями языческих богов. Там Гермес, Велес, Перун, я даже видел какое-то то ли агентство, в общем, какое-то заведение тоже торговое, на котором была вывеска «Астарта». Тоже люди были явно большие любители Ветхого Завета. Понятно, что рядом с моим домом торговый комплекс, который называется «Золотой Вавилон», тоже вызывает не самые радостные библейские ассоциации. Но, как говорит апостол, все, что продается на торгу, ешьте без исследования для спокойствия совести. Приобретая товар в магазине, который называется Гермес, вы не совершаете поклонение, значит, античному богу торговли, и тут в этом отношении ваша совесть спокойна. По каким соображениям предприниматели такое вот название придумали своему предприятию. Ну, мы не знаем. И, скорее всего, они тоже не имели в виду поклоняться языческим богам, они просто искали чего-нибудь там, какое-нибудь запоминающееся название. Точно так же, как с тем же Золотым Вавилоном, я сильно сомневаюсь, что люди имели в виду какие-то библейские аллюзии, они просто, скорее всего, имели в виду, что Вавилон – это такой вот образ большого города, где все всем торгуют. То есть, скорее всего, тут нам не стоит вообще на это обращать большое внимание. Но вернемся к словам апостола. «Раздражение, ярости, гнев и крик, и злоречие со всякой злобы, да будут удалены от вас». И иногда люди думают, что в этом есть что-то сложное, что-то такое невероятное. Ну а как мне удалиться-то от злоречия, когда все кругом только и провоцируют, только и раздражают? Это есть известная шутка, что ближний – это тот человек, которого нам заповедано любить, и который делает все, чтобы сделать эту задачу невыполнимой. И здесь мне приходит на ум пример, знаете, вот клерка в банке или продавца в магазине. Когда человек делает свою работу, он ведет себя очень вежливо и приветливо. И понятно, что это тяжелая работа продавцу или клерку в магазине, или кассирше на кассе. Ей приходится иметь дело с очень разными людьми. В том числе людьми неадекватными. И вот она там сидит за этой кассой долгие часы и выполняет туда однообразную рутинную работу, и иногда ей приходится иметь дело с людьми, которые ведут себя как-то странно, как-то неадекватно. И вот человек, который профессионально свою работу делает, клерк, там, кассир, там, сотрудник сферы обслуживания, он всегда держится приветливо, он всегда улыбается, он всегда ведет себя очень дружелюбно. Почему? Потому что они дорожат своей работой. Их так проинструктировали. Им сказали, что есть такие требования по работе. Вы должны быть приветливыми. Вы должны быть дружелюбными. Вы должны каждому человеку улыбаться и его сердечно приветствовать. Это нужно нам для того, чтобы мы сохраняли покупателей, чтобы они не убегали конкурентам, поэтому уж извольте соответствовать. И люди, которые выполняют эту работу, они за свою работу держатся, они хотят дальше работать, там дальше получать зарплату, и просто ради того, чтобы сохранить свою работу, они воздерживаются от ярости и крика и злоречия, хотя, конечно, покупатели или клиенты могут и доставать. В любом случае работать с людьми это утомительно, и бывают еще просто люди неадекватные. Но тем не менее, они сохраняют приветливый, улыбчивый вид, потому что они держатся за свою работу. Их проинструктировало начальство, и они к этому начальству относятся с достаточным уважением, чтобы вот следовать его инструкциям, вести себя приветливо. То есть, в принципе, если человек себе такую задачу ставит, то он даже на чисто мирском уровне, из чисто мирских соображений, может проявлять приветливость. Мы имеем благодать Святого Духа. Мы имеем ресурсы, которых не имеют мирские люди. И мы призваны проявлять терпение, мы призваны проявлять уважение к людям, и мы должны удаляться от раздражения, ярости, гнева и крика, изворечия со всякой злобой. Что для этого нужно? Нужно прежде всего решить, что так надо. То есть, прежде всего, мы должны перестать оправдывать раздражение, ярости, гнев и крик. Потому что очень часто человеку кажется, что он чуть ли не обязан гневаться, что когда ты не гневаешься, ты показываешь свое равнодушие, ты показываешь свою холодность, у тебя нет ревности о Боге, у тебя нет ревности о правде, ты какой-то такой весь вялый, как вареный макарон, ты не имеешь рвения бороться со злом. И когда человек испытывает гнев, он испытывает такое чувство уверенности, какое-то чувство внутренней силы, особенно когда он гневается за компанию, вот мы тут все праведно гневаемся, и Первое, что нужно решить, это то, что гнев – это плохо, гнев – это неправильно. Мы живем в мире, где люди часто говорят о том, что гнев – это что-то такое вот достойное, правильное, вот нужно гневаться. Священное Писание говорит нет. Гнев человека не творит правды Божией. Просто откажитесь от этого. Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобы добудут удалены от вас. Сейчас у нас есть огромные технические возможности для того, чтобы проявлять злоречие со всякой злобой. Вот есть социальные сети, которые помещают злоречивого человека в относительно безопасную ситуацию. То есть можно ругаться в сети, и это не вызовет немедленной реакции. Вы ругаетесь совершенно незнакомым человеком, который не является вам ни начальником, ни родственником, никем. Поэтому можно не стесняться, он не может никак вас достать. Поэтому социальные сети, увы, это возможность сильно проявлять ярость и гнев и крик и злоречие. И вот апостол говорит, что нет, не должно так быть. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Здесь опять очень важный стих, в котором мы видим, что христианская этика основана на христианской надежде. Почему мы должны быть друг к другу добры и сострадательны, прощать друг друга? Потому что Бог во Христе простил нас. Бывает так, что человек испытывает глубокую неуверенность и тревогу в отношении того, простил ли его Бог. Бывает так, что человек исповедовал свои грехи, он их принес на исповедь, он услышал разрешительную молитву, но он испытывает глубокую неуверенность, там, простил ли его Бог, он ходит все время, терзается и печалится. И вот апостол говорит, что Бог простил, несомненно. Если вы исповедали этот грех, Бог вас простил. Это факт. Это факт, на котором строится ваша дальнейшая христианская жизнь. Прощайте друг друга, подражая тому, как Бог во Христе простил вас самих. Вы прощены, и Бог не вменяет вам ваших беззаконий. И когда вы спотыкаетесь и падаете, вы исповедуете ваши грехи, вы принимаете Божие прощение, и Бог опять не вменяет вам ваших беззаконий. Евангелие есть благая весть о прощении грехов. Бог во Христе простил людей, Бог во Христе не вменяет людям преступлений их, и ваши грехи не вменяются вам, если вы во Христе. Они просто не засчитываются, их не существует, они аннулированы, их нет. Например, как говорит пророк Исаия, «Изглажу грехи твои, беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». То есть наших грехов в очах Бога не существует, если мы в них покаялись, если мы их исповедали пред Богом, они уничтожены, они стерты. И это не вопрос, там, чувствуем мы это или нет, не вопрос наших переживаний, это вопрос Божьих обетований. Бог обещал прощение грехов, Бог его дал, и теперь мы должны жить, исходя из этого факта. Это значит быть друг другу добры, сострадательны и прощать друг друга так же, как Бог во Христе простил нас. Бог простил нас полностью, Бог простил нас навсегда, Бог не собирается возвращаться к нашим грехам, они полностью изглажены. Вот точно так же мы должны прощать других людей. Мы должны прощать их легко, мы должны прощать их охотно, потому что Бог во Христе простил нас. И мы видим, как апостол на протяжении всех своих посланий проводит вот эту мысль, что мы прощены и поэтому должны прощать. Бог нас принял, и мы должны принимать друг друга, подобно тому, как Бог принял нас самих. Мы должны утвердиться в вере в то, что Бог сделал для нас, и уже исходя из этой веры действовать по отношению к другим. Но у нас осталось еще 10 минут, и я думаю, мы можем обратиться к вчерашнему евангельскому чтению. Оно очень важное, очень интересное, часто вызывает какие-то недоумения. Это чтение о жене Ханьянке. Давайте прочтем этот отрывок из Писания. «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Ханьянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час». И что тут, собственно, происходит? Часто это вызывает какое-то непонимание, недоумение, что Иисус назвал язычников псами, что это нетолерантно, в конце концов. Там я даже читал упреки ни много ни мало, как в расизме, что как же, вот, значит, язычники псы. И Священное Писание, оно не знает вообще, древний мир, он вообще не знал такого явления, как расизм. И тут речь не шла о том, какая у кого там форма носа, это никого не интересовало в те времена. Слово «псы» относилось именно к язычникам, и были основания. Язычники – это были люди, которые поклонялись идолам и которые совершали вопиющие греховные безнравственные действия ради своих идолов, в том числе, в частности, человеческое жертвоприношение. И это были люди, практиковавшие то, что Библия называет мерзостями. В 18 главе Второзакония говорится о том, что когда ты войдешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, смотри, не научись делать мерзости, которые делали народы сии, не должен находиться у тебя проводящий сына или дочь свою через огонь, гадатель, обаятель, воржия, чародей, вызывающий духов и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их из земли сей». И вот дочь этой бедной женщины жестоко беснуется. И беснуется, очевидно, из-за того, что вот это демоническое заражение, оно произошло в результате каких-то ее оккультных практик. И так оно, увы, бывает, так бывает до сих пор, когда люди, которые открывают двери бесам, которые призывают в свою жизнь, которые дают им позволение войти, они оказываются под властью этих бесов. Оккультизм, он имеет свои духовные последствия, и последствия, очевидно, разрушительные. Это известно хорошо, потом бывает, что эти люди, они прибегают все-таки, придя в себя в церковь, прибегают на исповедь, и, конечно же, они получают освобождение, но оккультизм, он имеет свои последствия. И вот эта бедная женщина, которая занималась этими всеми языческими делами, это привело к тому, что дочь ее жестоко беснуется. Почему Иисус не отвечает ей сразу? Ну вот мы видим, что обычно, когда к Господу обращаются за помощью, он достаточно быстро сразу оказывает эту помощь. Здесь мы видим, нет. Приходит эта язычница, она настойчиво его умоляет, он ее игнорирует. Почему? Потому что он ее любит и хочет ее спасения, если сказать коротко. И это спасение должно состоять в том, что она должна отвергнуть свои языческие пути, покаяться, обратиться к Богу. И сначала она не думает об этом. У меня есть проблема, у меня беснуется дочь. Вот есть могущественный чудотворец. Вот я обращусь к нему, вот он решит мою проблему. И я продолжу дальше жить в том же духе, как жила раньше. И Иисус говорит: нет, так не пойдет. так не получится. Именно потому, что он ее любит. Он не хочет, чтобы она погибла окончательно. И он приводит ее в состояние, когда она понимает, да, мы псы. Да, вот то, что мы делаем, это ужасно, так нельзя себя вести, это общение с бесами. И когда она это понимает, когда она говорит, да, мы псы, но и мы, псы, надеемся получить кусочек состава господ своих, то есть состава тех, кто верит в единого истинного Бога. В этот момент, когда она поняла, что она язычница, и она должна покаяться, она должна перестать, в этот момент Господь ей говорит, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. Исцелилась дочь ее в тот час. То есть мы видим, как женщина, сначала придя ко Христу, для того, чтобы решить какую-то свою конкретную проблему, она приходит в итоге к покаянию, и вот когда она приходит к покаянию, когда она меняет свою жизнь, в этот момент Господь дарует исцеление ее дочери. Но время наше уже подошло к концу. Пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
Всемирное русское православное вещание. Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.